Приветствуем, уважаемые вас, уважаемые зрители, приветствую вас, докторов Михаил Лайтман. Привет, Дани.
Здравствуйте.
В эфире недельно глава Шлах Леха, очень-очень интересная глава. Это действительно драма, на самом деле.
Я готовился всю неделю.
Выучил наизусть уже все здесь, должно быть. Давайте непосредственно зачитаем краткое содержание.
К этому невозможно приготовиться только за неделю. Если бы это было так, было бы хорошо.
Сейчас мы поговорим об этом, а сейчас краткое содержание. Глава «Шлах» очень драматичная, как я уже сказал. Сейчас мы услышим от Рава Лайтмана, каков внутренний смысл ее. Но история начинается с того, что Моше посылает 12 человек, не просто человек, а предводителей колен, разведать землю Израиля, землю, чтобы высмотрели ее и те, кто там живет. И они сказали, что это земля, текущая молоком и медом, но добавляю, что есть народы, которые живут на этой на земле, туда нельзя зайти, их покорить, и это посеяло страх в народе. И лишь Йошуа бен Нун и наступает этап, когда Творец гневается, он хочет уничтожить весь народ, и Моше молится и просит, и только 10 разведчиков, которые злословили о земле Израиля, были уничтожены, а двое, Йошуа бен Нун и Калев сын Фейфуне, остались в живых. И народ уже хотел убежать, хотел вернуться обратно в Египет. Они их убедили этого не делать. Следующая ошибка, которую они совершили, это пытались войти в землю и покорить ее без должных инструкций. Конечно, не удалось. И глава заканчивается тем, что весь народ должен остаться еще 40 лет в пустыне. И то поколение, которое было в поколении разведчиков, должно было умереть в пустыне. И только Йошуа бен Нун возглавил следующий этап вхождения в землю Израиля. Сейчас мы услышим от Рава Лайтмана, что означают все драматические события.
Это действительно слышится драматически, но это наш этап развития. Мы должны развиваться из нашего желания получать, из нашего эгоизма, выйти на иной уровень. И когда мы приходим к состоянию, что мы должны достичь того уровня, когда мы станем народом Израиля, то есть все мы будем Ешаркель, прямо к Творцу, это свойство Творца, отдача, любовь, возлюби ближнего, как самого себя, любовь к ближнему. Нам нельзя производить какие-то движения только согласно нашему разуму, и даже бежать с пути, или идти вперед, воевать, и проверять, правильно мы поступаем или нет, и правильный путь или нет. То есть у нас нет никакой возможности вообще узнать, что сделать и как, и где мы находимся изначально. То есть об этом и говорит эта глава. Шлах Леха — это прежде всего, и это проблема у человека, потому что он привык, что нету судьи большего, чем видит его глаза. То есть мы должны продвигаться в том, в чем мы. У нас есть разум, у нас есть чувства, у нас есть какие-то инструменты в руках, то есть нам нужна какая-то сила, и Творец требует от нас развития, что-то делать. Итак, как же можно что-то делать, если я не знаю, что такое хорошо и что такое плохо, продвигаться с войной вперед? Нет. Возвращаться назад в Египет? Нет. Если я посмотрю своими глазами, что такое земля Израиля, какие великаны там находятся, хотя рядом с ним есть такие плоды, но кто правит там, какими желаниями, какого размера это все, я не способен на это. Поэтому действительно глава обращается к человеку и объясняет ему, как правильно продвигаться. И поэтому, с одной стороны, Шлах Леха, пошли, народ мой, то есть есть повеление, ты должен идти и проверить своим разумом. Но почему? Если я проверяю своим разумом, как я продвигаюсь в духовном развитии? Ведь вся Тора говорит о духовном развитии, как достичь от эгоистического существования любви к ближнему, ведь вся Тора — это возлюби ближнего как самого себя, это великое правило Торы. И если так, то я должен двигаться соответственно тому, что видят мои глаза, проверять свой эгоизм, эти свои плохие желания, насколько я ненавижу ближнего, отвергаю его, думаю только о себе, я изолирую себя от других, я не способен думать о них. И с другой стороны, напротив этого, я должен представлять себе, что такое любовь, насколько она может быть во мне к ближним, насколько я могу о них думать, насколько я могу с ними объединиться, как, скажем, этот глобальный кризис требует от нас, чтобы мы были связаны вместе. И сейчас мы чувствуем себя находящимися перед этой великой задачей, поэтому наука Каббала раскрывается, чтобы помочь нам выйти на иной уровень, уровень объединения, единства, любви к ближнему, буквально, потому что без этого мы не выживем в новом развивающемся мире. И мы лишь сейчас начинаем реализовывать Тору. Сейчас пришло время реализовать Тору, поэтому мы прибыли в землю Израиля, поселились здесь после изгнания и всего, что мы прошли в течение истории. Сейчас мы должны быть как разведчики. Сейчас. Что значит быть разведчиком? Что значит возлюби ближнего, как самого себя? Я способен на это? Нет. Что мне нужно сделать, что нельзя делать, если я посмотрю на то, что сейчас происходит, и на то состояние, которое я должен достичь, то выходит, что я вижу, что это невозможно. В этом проблема разведчиков. Кто тебе сказал, что ты должен это сделать? Ты должен проверить, что это невозможно, и возжелать настолько, что я обязан войти в эту любовь к ближнему, потому что это желание Творца. В этом все наше продвижение вперед. Таким оно должно быть. И вот из этих двух давлений, с одной стороны, я не способен, с другой стороны, я обязан, без этого нет будущего, я достигаю великого крика, это называется вера выше знания, и тогда приходит свет, возвращающий к источнику, как сказано, я создал злое начало, я создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику, и тогда этот свет, который заложен в Торе, в правильном изучении Торы, внутренней части Каббалы, он приходит и исправляет нас. Поэтому не бежать обратно в Египет и не плакать о том, что ты не способен, потому что не ты заканчиваешь работу и не ты свободен избавиться от нее. Ты должен сделать все, что в твоих силах, делай. И когда ты достигаешь состояния, когда ты полностью разбит, как сказано, тогда Творец будет воевать за тебя, вместо тебя. И поэтому не иди воевать. С какой стати ты идешь и думаешь победить своими силами? Кто ты такой? Перед тобой есть твой эгоизм огромный, который выходит за пределы, который останавливает тебя. Это символизирует те большие люди, которые живут в земле Израиля. Это желание человека, который находится перед ним, он не может воевать против них. Ему нужно достичь такого состояния, когда он стоит перед ними, и ему понятно, что он не способен одолеть их с одной стороны. С другой стороны, он должен достичь такой веры, такой силы, требования, чтобы пришел свет и исправил бы ему эти желания, и они, вместо того, чтобы быть враждебными желаниями, станут желаниями земли Израиля. Ну, и еще много.
Ну, в общем-то, много вопросов возникает. Мы говорим, что следующий этап, наш следующий этап, это вопросов и ответов, и там это более глубоко все это выясним.
Пожалуйста.
Так мы поняли, что человек находится перед дилеммой, перед следующей ступенью.
Как всегда. Каждый раз. Так, я все-таки прошу прощения, хочу добавить, что если я нахожусь... Ведь это внутренняя война. Это война с моими желаниями, с моими свойствами. Злое начало человека находится при рождении его. Мы все рождаемся в эгоизме, и наш эгоизм все время развивается. Если я двигаюсь к духовному подъему, то это еще больше. Каждый, кто больше своего товарища, его желания больше. То есть эгоизм растет еще больше. Так как же я могу вообще воевать против него? И здесь сказано во многих местах об этом понятие окружения. То есть, если я нахожусь в правильном окружении, я уменьшаю себя относительно его, и я возвеличиваю их как великих людей поколения, то я начинаю получать от этого окружения важность цели. Они дают мне ощущение, что ты способен достичь такого прорыва желания настолько, что это будет истинной молитвой, то, что называется «вратами слез». Ты будешь знать, что ты не способен с одной стороны, и свет, Творец, может произвести в тебе это исправление, если ты попросишь, то есть если цель будет важной превыше всего, и тогда наша работа вместе с группой, вместе с правильным окружением, с помощью которого мы получаем такие силы двигаться правильно.
Но, в общем-то, берет время, пока человек начинает чувствовать, что ты живешь в окружении. Ты же живешь целую жизнь. Вдруг ты сталкиваешься с новой каббалой. И когда у тебя возникает новое окружение...
Да. И?
Но вы говорили о внутренней борьбе, преодолении. Это ведь не чувствуется так. Есть лучше, есть хуже, есть то, что пугает.
Это зависит от того, в каком темпе продвигается человек, насколько он вкладывает в это время.
А что такое разведчики? В чем они работают?
Разведчики — это когда ты хочешь знать, как ты продвигаешься, ты хочешь знать. Ты желаешь проверить путь, но после того, как ты проверяешь путь, тебе нельзя идти вместе с этими разведчиками, следовать тому, что они говорят, потому что ты проверяешь своими эгоистическими органами чувств путь. У тебя нет другого.
Ты что, не веришь тому, что я чувствую?
Конечно, нет. Как ты можешь? Я сейчас нахожусь на определенной ступени. Я должен подняться на следующую ступень, более высокую. Разница между ступенями — это новая жизнь. Это новый разум, новое сердце. Как я поднимусь с одной ступени на другую? Я не знаю, что такое следующая ступень. Это совершенно иной уровень. Это духовный уровень. Там мы свойства другие, мои мысли другие, восприятие реальности иное. Я вижу мир иначе.
То есть, а как я пойму, что я поднялся на ступень?
Как же ты понимаешь, что ты поднимаешься на нее? Но как ты можешь достичь ее? Это то, что они говорят. Земля Израиль — это такие большие желания, такие большие плоды. Все такое большое. Это где же мы? Мы не способны, верно? Ты не способен. Ты не способен подняться сам, правильно? Потому что все твое исправление, твоего эгоизма, исправленным он называется, когда ты поднимаешься на более высокую ступень. Все исправление может сделать только высший свет, который создал тебя. Поэтому сказано, я создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику. И добро возвращает только свет.
Секундочку, на секунду остановимся. Обратимся к нашим зрителям. К нашим зрителям дома. Даня сидит с экраном перед компьютером для того, чтобы принимать ваши вопросы. И мы приглашаем вас присылать ваши вопросы по интернет-сайту CAPSIOIL или CAPTV. А вот вопрос разведчиков еще больше сбивает с толку, потому что тут неоднозначный подход. Если они говорят, ага, все разведчики говорят одно, или все говорят, иди туда, но 10 говорят одно что-то, а двое говорят что-то другое. Что это такое?
Они рассказывают нам о свойствах в человеке. Человек — это маленький мир. И все, что есть у нас в Торе, это говорится о развитии души. Поэтому есть разведчики. 10 думают так, и 2 думают так. Это в лучшем случае. Мы говорим о душе, которая правильно продвигается. И в таком случае 10 против и 2 за. Это проблема, но ты должен заблуждаться, ты должен ошибаться. Сказано, человек не выполняет заповедь, если не нарушает ее. Нету праведника на земле, который бы не согрешил, как говорится. То есть ты грешишь на каждом шагу, ты падаешь в свое зло, ты вкушаешь его, ты пробуешь все это свое зло, насколько оно делает горькой твою жизнь. И ты еще дальше откатываешься, чем ты был. Это признак того, что ты правильно продвигаешься, и от этого ты двигаешься дальше. То есть все, что написано в Торе, со всеми ошибками, со всеми проблемами, которые есть по пути, все это ты должен пройти.
Ну, что ж, нет такого, чтобы не делать ничего.
Нет, не то, что ничего не делать. Ты должен проверить свое злое начало до конца. И согласно тому, как ты сталкиваешься с ним, ты просишь помощи. То есть ты не вкушаешь эту горечь. Если ты этого не делаешь, ты не просишь света, чтобы он исправил зло. И уже от исправленного зла входит свет, и ты обретаешь душу. Твое исправленное зло вместе со светом внутри, который исправил это зло, сейчас наполняет его. Это называется душой. Тогда ты постигаешь свою душу. А так у тебя нет души.
Это то, что имеется в виду, что земля, истекающая землей, но...
Да, земля, это называется желанием. То есть это уровень бины, свет хасадим, желание отдавать. И свет хохма, свет мудрости внутри, и это постижение, приближение к Творцу.
А почему так это истолковывают? Что есть там и хитаим, и евусеим?
Это желание человека, которое он должен исправить. В трех линиях, в 12 ступенях. Нужно это исправить. Авая в трех линиях, Юд-Кей, Вав-Кей, помноженная на три.
И вообще это называется земля ханаанская, не говорим, что это земля Израиля.
Да, это еще до земли Израиля называется земля Кнаан. До земли Кнаан это называется Египтом, пустыней. То есть это то же самое желание, то только каждый раз оно называется иначе, согласно тому, исправлено оно или испорчено.
Так, это желание, которое выясняется
прежде чем человек захватывает его правильно, это называется земля Кнаан.
А что тогда это такие большие плоды?
Это то, что ты получаешь от своей работы, когда ты вкушаешь, потом в своем желании получать, ты чувствуешь вкус ради отдачи, когда ты поступаешь. Действительно, большие плоды — это в 620 раз больше, как мы учим, то, что мы обретаем, те наслаждения, которые потом мы обретаем, когда мы постигаем Творца в исправленном желании.
Так это интересно, что это? Плоды сначала ради получения, потом ради отдачи? Как понять?
Это вопрос. Если человек находится до той перед ступенью, на которую он должен подняться, он видит эту ступень как бы издали, как Моше видел землю Израиля с горы Наво.
А что же это такое? Вот он вкушает вот этот вкус добра, хорошего, а потом что это забирает у него, чтобы он поднялся на следующую ступень?
Ты способен взять эти плоды, как бы ты получить их, взять их, но не попробовать их, потому что у тебя нет пока еще кли, сосуда, который ты мог бы наполнить вот этими постижениями и желаниями ради отдачи в исправленной душе.
Но это такое обещание. Почему кто-то хотел бы бежать отсюда?
Да, но они видят, какие исправления ты должен страшные произвести, ведь ты не способен преодолеть это, ты должен заплатить за это так много. Ты должен воевать против таких больших желаний, против всех народов, которые населяют землю Израиля.
Но не я же воюю, свет это делает.
А, пока ты дойдешь до этого, ты видишь, что они собираются идти вперед. Они ошибаются. Либо бежать из Египта, либо самим войти в землю Израиля. Это тоже ошибка. Так что же делать? Кричать. Требовать.
Вопрос. Ну вот вы тут намекнули, давайте попробуем это раскрыть. Откуда вот эти силы выдержать вот то, что называется? Ты не можешь воевать, бежать не можешь. И ведь это не ожидание какое-то, тут есть какая-то работа. Работа с группой, которая дает силы.
Верно.
Откуда вот эта сила?
Это сила поручительства. Только сила поручительства. Почему Творец разбил одну душу, которую сотворил, и кроме этого он не сотворил ничего, он разбил ее на тысячи, на миллиарды частей, чтобы именно мы, находясь каждый в своей части, ощущая себя отдельно, смог бы обрести других, и это каждый обретает вот эту общую душу, каждый становится великим, как Творец, и достигает слияния с ним. Поэтому наша работа заключается в том, что каждый обретает еще и еще, присоединяет части души, в сущности моей души, но она кажется мне не моей, а кажется другим. Как я могу это сделать? Я вхожу в группу. Как сказано, либо группа, либо смерть. Я вхожу в группу, в связь с другими, которые тоже желают достичь той же цели, и тогда мы вместе создаем единство между нами, объединяемся, и согласно этому единству цель становится настолько важной, что мы готовы требовать ее, и тогда приходит свет, возвращающий к источнику.
Также тут есть много вопросов о реакции. Вот как реагирует Творец на народ Израиля? Он хочет его уничтожить. Что это за решение? Моше молится, просит, и что тут происходит?
Это борьба внутри человека, насколько Моше. Моше — это точка, которая влечет его вперед. Моше — это верный пастырь, то есть он все время следует верой, силой отдачи. То есть вера — это не слепая вера, как мы привыкли в этом мире думать. Говоря, то, что мне говорят, то я делаю. Нет, вера — это свойство отдачи. И вот это свойство отдачи чистое, когда я готов отдавать всем, как сказано, не делай другому то, что ненавистно тебе, а возлюби ближнего как самого себя, это всем, что есть у тебя. Этого нужно достичь. И Моше — это та точка в человеке, которая есть в каждом из нас. Это духовный ген. И это влечет нас к этому свойству, развивается в нас, и мы с помощью него можем достичь земли Израиля.
Тут есть вопрос в интернете. Йорам из Йокнама спрашивает, но почему все-таки 10 этих разведчиков потом умирают?
Умирают? Нет ни жизни, ни смерти в нашем понимании. Умирают, это значит, они уходят со своей функции, своей роли, потому что с помощью них уже дальше нельзя продвигаться. То есть с помощью этих двух свойств, Ишуа и Калев, можно продвигаться.
Ишуа и Калев, что это за имена такие?
Ну, мы не успеем это обсудить.
Может быть, как раз сейчас. Давайте прочитаем небольшой отрывок из книги «Зор», статья «Поручительство». Это первая цитата.
Это гематрия, это свойство линии.
Ну, прочитаем. И потом, может быть, отсюда. Говорится так: «Только против Бога не восставайте. Но прежде всего нельзя восставать против Торы, ведь Тора не нуждается ни в богатстве, ни в серебряных золотых украшениях. Вы же не бойтесь народа этой земли. Ибо если тело разбито, но будете заниматься Торой, то найдет исцеление всего. Сказано, исцеление для всей его плоти. И все обвинители, имеющиеся у человека, обращаются в его помощников. Именно они провозгласят: освободите место такому-то, служителю царя, то есть тому, кто незамедлительно приходит к царю, чтобы служить ему».
Что можно добавить к этому?
О чем здесь говорится? Книга Зоар, статья «Соглядатые, разведчики».
Здесь говорилось о том, что невозможно перейти к следующей ступени, которая называется «Земля Израиля», кроме как то, что мы видим, что это очень большая ступень, очень высокая, это ступень Бины, и когда входят в землю Израиля, когда обретают ее, она становится кетром, то есть миром бесконечности. То, что мы видим заранее, какие плоды есть там, и насколько мы не способны захватить их. Это дает нам входной билет в пустыню. Мы не можем обойти пустыню. Невозможно не пройти через нее. 40 лет — это расстояние между Малхут и Биной. Мы должны подняться на этот уровень. Мы должны быть готовы после 40 лет, то, что называется, когда мы обретаем свойства отдачи, тогда мы можем снова войти в наш эгоизм и начать исправлять его в получении ради отдачи. Это является ступенью земли Израиля. И после пустыни мы входим в землю Израиля. И там еще предстоит война за захват, за покорение земли. То есть желание обращения в ради отдачи. Пока что мы проходим 40 лет в пустыне. Это лишь отдача ради отдачи, когда я исправляю себя не причинять зло ближнему. Только лишь. А когда я вхожу в землю Израиля, это называется, что я делаю благо ближнему своему.
А почему же Творец не дает возможность народу победить?
ты не способен на это, ты не можешь.
Он не дает.
Не то, что он не дает. Он показывает, насколько они не готовы быть пока в земле Израиля. Но исходя из этого осознания, то, что ты не можешь, ты понимаешь, какие килим, какие сосуды ты должен обрести. Это килим 40 лет пустыни. Это огромные изменения, исправления, которые мы должны пройти.
Так чтобы подготовить себя к таким большим исправлениям, итак, следующая часть программы – понятия. В общем-то, на этом этапе понятий мы будем задавать вопросы, то есть какие-то такие понятия, и так кратко в нескольких предложениях объяснить каждое понятие.
Попробуем. Если помогите мне, если я не могу сказать какое-то
Итак,
слово.
Итак, первое понятие – это земля Ханаан.
Мы находимся в желании. У нас есть только желание, которое нужно исправить. От зла к ближнему к добру ближнему. Земля Кнаан – это желание, которое не исправлено и находится перед исправлением.
А 40 дней?
40 – это всегда уровень бины. Между Малхут и биной, между эгоизмом и желанием веры, желанием отдачи, разница между ними называется 40.
А что такое стекающий молоком и медом?
Ну, это хорошо.
А кто такой Амалек?
Хорошо – это то, что получается в исправленное желание.
Амалек.
Амалек – это вся основа зла, которая есть в нашей природе.
Ну что, ради получения?
Да, это сокращенно ради получения. Альминат Лекабель.
И все-таки, Йешуа бен Нун.
Нун, нам понятно, что такое Нун.
Нун – это 50. 50.
Нун – это 50, верно. То есть это 50-я ступень, 50 врат бины. То есть Йешуа это Моше это который влечет, Йешуа это который спасает, то есть приводит их вот этим к 50 вратам.
Так от 40, который мы изучали раньше.
Моше заканчивает уровень 40. Он умер на подступах к земле Израиля.
А что такое разведчики?
Это наши эгоистические желания, которые все время ищут, как бы украсть для себя, вместо того, как отдавать и быть над получением.
Поколение пустыни.
Поколение пустыни – это наши желания, которые должны быть в своем намерении ради получения умереть. Намерение должно умереть ради получения. А в землю Израиля входят те желания только с намерением ради отдачи. Поэтому все это поколение пустыни должно просто умереть в пустыне.
А что такое эпидемия?
Эпидемия и прочие эти вещи – это большие исправления. Самые большие, самые хорошие вещи, которые к нам приходят. Когда вдруг сразу ты исправляешь много своих желаний, и они становятся отдачей, и ты чувствуешь от этого, что ты приближаешься к Творцу, так приближается к земле Израиля постепенно.
А покорение земли?
Покорение земли – это уже после этой главы. То есть, они пошли, в сущности, разведать. А покорение земли – земля – это от слова «желание». Когда мы проверяем наше эгоистическое желание, мы исправили его в пустыне. От того, что оно становится ради отдачи, скажем, я получаю от тебя только при условии, когда я хочу дать тебе, насладить тебя, и тогда я наслаждаюсь, и ты наслаждаешься, и мы наслаждаемся вместе от того, что мы даем друг другу. Человек, который находится в таких отношениях с Творцом, находится с Ним в слияниях, находится в мире бесконечности, и все мы должны достичь мира бесконечности, и здесь, в этом мире, в то время, когда мы живем.
А что символизирует вот виноград или гроздь?
Виноградная гроздь, гефин, это уровень хухмы, вино это уровень мудрости, это ощущение света Творца, который облачается в свет хасадим.
Итак, мы закончили понятие, сейчас мы и заканчивать мы будем нашу программу чтением отрывка из книги «Зор», то есть буквы. В час, когда буквы воспаряют, человек видит написанное большими буквами «бины», возникающие в этот момент в воздухе. Вначале создал Творец, совершенный, Совершенство их исходит от бины, а затем с ними производится ударение маленькие буквы, то есть малхут поднимается, производится ударение с биной, то есть уменьшает ее вследствие юд, которая вошла в свет, он стала авир, воздух. Они воспаряются, и видно написано ими, сказал Творец, да будет свет, и увидел Творец свет. Затем возвращаются малые буквы, соударяются с большими, то есть снова поднимается малхут в бину и уменьшает ее, и образуется из этих букв сказанное. «И сказал Творец, да будет небосвод». Итак, все деяние, начало творения. Действие этих букв — это большое чудо, радующий взор. Счастлив народ, который ждет проявления всего этого. И также в двух словах, ну, подведение итога, и на этом мы закончим.
Человек должен приложить все усилия, и лишь тогда он достигает земли Израиля, и это цель творения, и это действительно земля, которая полна молоком и медом.
Спасибо вам, доктор Лайтман. Спасибо, Даня. Спасибо вам, зрители наши. Извините, что мы не смогли задать все вопросы. Встретимся на недельной главе.